Ярослав Шимов, в Москве 16:07, в эфире программа «Время свободы». Предоставление России и Белоруссии преференций при покупке природного газа вызвало крайнее недовольство Киева. В Ингушетии продолжается поиск боевиков, обстрелявших подразделения внутренних войск. К чему может привести смена собственника на Ленфильме? Эти и очень многие другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, в Киеве внимательно следили за исходом переговоров между Россией и Белоруссией, касающихся условий поставок газа из России в Белоруссию. Последние договоренности Москвы и Минска в Киеве считают одним из элементов давления на Украину, чтобы получить контроль над украинской газотранспортной системой. Тему продолжит Владимир Ивахненко.
Накануне украинский министр топлива и энергетики Юрий Бойко в очередной раз обсуждал в Москве с главой «Газпрома» Алексеем Миллером возможность пересмотра крайне невыгодных для Украины действующих газовых контрактов. Миллер предложил Украине развивать газовое сотрудничество с Россией по белорусской модели. Это заявление комментирует директор энергетических программ Центра «Номос» Михаил Гончар.
В принципе, неоднократно российская сторона, может быть, в более завуалированном виде, а вчера в открытом виде предлагала белорусскую модель для применения в случае отношений с Украиной. Что, собственно говоря, по мнению «Газпрома», и должно быть воплощением в жизнь идеи прошлогодней российского премьера Путина о слиянии, фактически поглощении «Газпромом» «Нафтогаз». Поэтому, с этой точки зрения, здесь ничего экстраординарного не произошло, просто сброшены маски.
Для решения газовой проблемы из всех существующих вариантов Украина могла бы пойти на создание совместного предприятия между «Газпромом» и «Нафтогазом», считает президент Центра исследований в области топливно-энергетического комплекса Олег Гавриш.
Из всех вариантов, которые есть, то есть если Украина вступает в таможенный союз, она теряет возможности по интеграции в зону свободной торговли с Евросоюзом, что сейчас крайне невыгодно для украинских экспортеров там металлургической и химической продукции. Если Украина, скажем, объединяет «Нафтогаз» и «Газпром», то это вообще как бы потеря контроля не только над, грубо говоря, там ГТС, но и над добычей нефти, газа и так далее.
Украина опасается значительного сокращения объемов транзита российского газа после ввода в строй обходных российских трубопроводов. Однако пока в Европе не проявляют особого интереса к новым энергетическим проектам Москвы. Поэтому «Газпром» стремится как можно быстрее договориться о контроле над украинской газотранспортной системой, убежден Михаил Гончар.
Сейчас варианты там совместного предприятия там или какого-либо иного вида сотрудничества не воспринимаются российской стороной, потому что модели поглощения – это не модели сотрудничества.
Цена на российское голубое топливо в четвертом квартале может составить рекордные для Украины $400 за 1000 кубометров. По словам Михаила Гончара, при желании Киев мог бы уже давно в судебном порядке добиться пересмотра с Россией газовых контрактов.
И эффективность подобного рода действий, обращение в международную арбитражную инстанцию, в данном случае в Стокгольме, она показана на последнем свежем примере итальянской компании Edison и на аналогичных действиях немецких партнеров у «Газпрома», РВЭ и «Эон Ругаз». Поэтому здесь российская сторона исходит из того, что фактор времени играет на нее, и чем ближе к зиме, тем более уступчивой будет украинская сторона. А если еще и спровоцировать очередную газовую войну, то все пойдет к ногам «Газпрома». Вот, наверное, такой замысел.
Между тем, как заявил бывший посол Украины в Белоруссии Роман Бессмертный, Россия может получить контроль над украинской ГТС только в том случае, если Украина откажется от членства во Всемирной торговой организации и денонсирует все соглашения в области топливно-энергетического комплекса с Европейским Союзом. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Предоставление Белоруссии преференций по покупкам российского газа не заставит Украину последовать примеру соседней республики и вступить в таможенный союз, на чем настаивает кремлевское руководство во время переговоров с партнерами из Киева. Собеседники моего коллеги Андрея Шарова, бывший вице-премьер в правительстве Украины, ныне президент Центра стратегических реформ Владимир Луновой и минский экономист, директор Центра стратегии Леонид Заика.
отношении газа мы имеем долголетнюю историю различных встреч, различных переговоров, и всегда сюжеты заканчиваются 31 декабря. Будут предприняты меры по введению коэффициентов понижения тарифов на газ. А сколько и как, это Путин, так сказать, сказал, что это потом в рабочем порядке. А рабочие порядки у нас длятся больше, чем все, так сказать, официальные встречи. Преференции должны быть, иначе зачем было учинять таможенный союз? Если бы Путин не сказал о понижающем коэффициенте, тогда было бы непонятно, зачем вы вообще суетились по поводу таможенного союза. Я все-таки это рассматриваю в контексте геоэкономической стратегии Кремля и в контексте того, что сейчас будут меняться потоки, связанные с вводом Нордстрима, и меняется вся диспозиция по перемещению энергоресурсов с востока на запад.
Украина, в отличие от Беларуси, не получила никаких преференций на переговорах минувшей недели. А вот сейчас есть такой пример преимущества участия в таможенном союзе. Может это как-то повлиять на позицию Киева, как вы считаете?
Разговоры о содействии, взаимности имеют место только тогда и создание каких-то общностей союзного экономического характера, когда страны нуждаются друг в друге. Например, если бы Россия продавала в Украину дешевый газ и ожидала из Украины дешевые товары, произведенные из этого газа, например, химические материалы, там, разного рода удобрения, металлургическую продукцию, то когда бы она снижала цену на газ для Украины? В обратном направлении шел бы дешевый поток украинских товаров, остро необходимых России. Поскольку такой взаимности, взаимодополняемости не существует. А я просто напомню, что Европейский Союз начинался из взаимодополняемости Голландии и Бельгии, такого типа вокруг производства руды и стали. Вот такой у нас нету необходимости. Поэтому все вот эти вот централизованные процедуры объединительного характера имеют, конечно, под собой только политическую подоплеку. Вопрос, зачем России лишаться доходов бюджета, связанных с установлением высоких пошлин на экспорт энергоресурсов, если это является средством внутреннего благосостояния, политических успехов и тому подобное. Поэтому мы смотрим очень спокойно на эти предложения. Но меня очень беспокоит то, что сам характер установления отношений газовых, то есть установления цены, объемов закупок, условий разных технических, транзитных и тому подобное, не является связанным с рынком Украины. То есть сначала государственные органы договариваются об объемах и цене, непонятно исходя из каких критериев. Это претензия к нашей, конечно, стороне тоже. А потом выясняется, а куда же этот газ девать? Вот, скажем, с приходом новой власти на 10 миллиардов кубометров увеличилась покупка газа в России, при том, что и цена выросла там больше, чем в полтора раза. Где тут разумность какая-то, какая-то прагматизм.
Верно, я вас понимаю, что Украина не будет вступать в таможенный союз.
Это противоречит общей нацеленности развития экономики. Она связана с тем, что нам переходить нужно на новые технологии, на новое качество продукции, на новые стандарты финансов, на новые стандарты инвестиций и тому подобное. Без этого Украина развиваться не может. Россия в этом направлении нам не является каким-то источником и партнером.
Напомню, что моими собеседниками были украинский экономист Владимир Луновой и экономист из Минска, директор Центра стратегии Леонид Заика. С ними беседовал Андрей Шар. И московское время 16 часов 15 минут. Сейчас коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Два чиновника Ространснадзора задержаны по делу о крушении теплохода «Булгария», в результате которого погибли 122 человека. В Петербурге избирком направил в Генеральную прокуратуру запрос о лишении депутатской неприкосновенности Оксаны Дмитриевой, депутата Госдумы, лидера петербургского отделения «Справедливой России». В Челябинской области расследуется убийство депутата регионального законодательного собрания Вячеслава Середкина и его жены. Замоскворецкий суд Москвы перенес на 18 августа рассмотрение иска с требованием признать незаконным отказ Министерства юстиции России зарегистрировать оппозиционную партию «Народной свободы». Слушайте информационную программу «Время свободы». Сейчас очень коротко о наших передачах на сегодняшний вечер. В 19 часов сразу после окончания «Времени свободы» время гостей. В 20 итоговый выпуск нашей программы. В 21 час «Грани времени». В 22 аналитический радиожурнал «Время и мир». 23 часа слушайте радиожурнал «Поверх барьеров». Таковы наши программы на сегодняшний вечер. Оставайтесь на волнах радио «Свобода». Информационную программу «Время свободы» продолжает обзор публикации в международной печати. Его сегодня подготовила Александра Вагнер. Александра, мы рассказываем в наших программах и выпусках новостей о проходящей в Париже встрече президента Франции Николя Саркози и федерального канцлера Германии Ангелы Меркель. Есть ли интересные публикации на эту тему?
Одна из главных объявленных накануне встречи тем – это дальнейшие меры по преодолению острого финансового кризиса в странах еврозоны, пишет газета «Индепендент». Накануне Европейский центральный банк потратил 22 миллиарда евро на то, чтобы предотвратить падение на европейских рынках. Это действительно помогло остановить подорожание государственных облигаций Италии и Испании, стран, у которых есть опасения, что они могут не справиться с обслуживанием своих долговых обязательств. Independent считает, что вмешательство Центробанка повысило его роль в решении нынешних проблем. Цитирую. «Пока ЕС не может придумать, чтобы еще успокоило рынки, Европейский центральный банк становится все более весомым игроком при борьбе с кризисом. Такого не видели ни Греция, ни Ирландия, ни Португалия, которые совсем недавно вели с банком переговоры о получении кредитов». На встрече в Париже, как ожидается, также решается вопрос о предоставлении полномочий по скупке облигаций Европейскому фонду финансовой стабильности, который был создан для спасения проблемных стран еврозоны. Фонд располагает суммой почти 500 миллиардов евро. Этот шаг, однако, требует одобрения стран еврозоны. Independent пишет, что Меркель и Саркози не планируют обсуждать так называемые евробонды, иными словами, облигации, выпускаемые всем Евросоюзом, а не отдельными странами. Эксперты считают, что если бы начался их выпуск, страны еврозоны были бы еще более сплоченными в своем монетарном союзе. Накануне сегодняшней встречи за введение евробондов выступали Италия, Греция, Бельгия и Люксембург. Однако Германия считает, что в этом вопросе в Евросоюзе не может быть единой удовлетворяющей всех политики. Теме евробондов посвящает отдельную статью и британская газета «Таймс». Многие эксперты, пишет издание, считают, что выпуск общих для всей еврозоны облигаций помог бы решить экономические проблемы и преодолеть кризис. Тем не менее, в связи с тем, что лидеры Франции и Германии отказываются обсуждать эту тему, «Таймс» не ожидает, что на встрече будет принято какое-то кардинальное решение. Что сейчас больше всего интересует рынки, это возможность Европейского центрального банка продолжать покупку облигаций стран еврозоны, цитирует издание экономиста Джастина Найта.
Александра, есть ли еще какие-то публикации на экономические темы? Давайте ее продолжим, которые вас заинтересовали.
Еще одна тема, о которой пишет сегодня международная пресса, это данные об экономическом росте Германии во втором квартале этого года. По сравнению с первым кварталом, рост составил всего 0,1%. Издание Financial Times характеризует это как остановку. Статья на эту тему озаглавлена «Германия присоединилась к кризису в еврозоне». Сообщается, что немецкое статистическое ведомство подкорректировало ранее опубликованные данные об экономическом росте, что также повлияло на оптимизм инвесторов. Цитирую. «В отличие от США и Великобритании, на протяжении последних двух лет в Германии продолжало сокращаться количество безработных, при этом тех, кто не имел рабочее место, было меньше всего за последние 20 лет. Это вселяло надежду, что внутреннее потребление поможет Германии избавиться от зависимости на экспорте своей продукции. Опубликованные данные свидетельствуют об обратном». Данные о росте во втором квартале экономисты комментируют с большой осторожностью. Например, опрошенные изданием эксперты говорят, что, с одной стороны, практически полное отсутствие роста ВВП в Германии можно расценивать с большей вероятностью как возврат к норме, а не как катастрофу. Тем не менее, как выразился один из ведущих экономистов компании ING Карстен Брзески, вопрос за 100 миллионов, означает ли второй квартал нынешнего года началом конца немецкого экономического чуда.
Спасибо. Напомню, что сегодняшний обзор публикации в международной печати подготовила и представила Александра Вагнер. Продолжаем программу «Время свободы». В Ингушетии идет поиск боевиков, обстрелявших бойцов одного из подразделений внутренних войск. В результате нападения, которое произошло на границе с Чечней, пострадали по меньшей мере 7 российских военнослужащих. С подробностями наш корреспондент Светлана Павлова.
Нападение на бойцов внутренних войск произошло вечером в понедельник в районе ингушского села Датых на границе с Чеченской республикой. Как сообщил глава Ингушетии Юнусбек Евкуров, пострадали 7 военнослужащих, 5 из них госпитализированы в тяжелом состоянии. Поступавшую ранее информацию о 4 погибших бойцах глава республики опроверг. По словам Евкурова, попавшие под обстрел военнослужащие проводили спецоперацию по поиску боевиков. Российские агентства распространили сегодня информацию о том, что при нападении пострадали военнослужащие из батальона «Восток», укомплектованного чеченскими бойцами. Главный редактор сайта «Кавказский узел» Григорий Шведов пояснил в интервью «Радио Свобода», что этого батальона уже не существует, и речь идет, по всей видимости, о каком-то другом спецбатальоне, состоящем из жителей Чеченской республики.
Батальон «Восток» был расформирован в 2008 году и расформирован до роты. Поэтому роты такие существуют. Если говорить про вот сами эти события, то мы можем сказать, что это был, скорее всего, спецназ внутренних войск МВД. И какое именно это было подразделение, север или юг, сказать сложно. Но вполне возможно, что это было подразделение север или юг, которые, в свою очередь, были сформированы летом 2006 года.
Григорий Шведов пояснил, почему чеченские военнослужащие участвуют в спецоперациях по поиску боевиков в Ингушетии.
У них есть совместная программа, и они совместно работают над этим Сонзонским районом, который, собственно, вот находится на границе, так что в этом нет ничего удивительного. Вопрос в том, было ли это сделано по согласованию с силовыми структурами Ингушетии, это вопрос уместный. А так, это уже неоднократно имело место такие события, как деятельность чеченских силовиков в Ингушетии.
Согласно статистике сайта «Кавказский узел», количество нападений и взрывов в Ингушетии за последнее время уменьшилось.
Мы сравнивали данные 2010 и 2009 года. За полгода 2011 года мы видим, что в Ингушетии порядка 40 человек было убито, порядка 15 человек было ранено. Кроме того, мы знаем, что количество подрывов в Ингушетии уменьшилось. Так, если в 2010 году было 30, больше 30 взрывов, 31 взрыв по статистике Кавказского узла, то в 2011 году было только 8 взрывов за такой же полугодовой период. И, в принципе, Ингушетия – это такой наиболее динамично улучшающаяся ситуация. Это такой регион, который достигает наибольших успехов на Северном Кавказе.
Сказал в интервью «Радио Свобода» главный редактор сайта «Кавказский узел» Григорий Шведов. Как сообщают в МВД Ингушетии, на месте нападения работают следователи. Ведется поиск нападавших. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Бизнесмен Владимир Евтушенко все-таки станет владельцем киностудии «Ленфильм». Такой вывод можно сделать из секретного документа Министерства финансов, который оказался в распоряжении «Новой газеты». Ранее режиссеры Алексей Герман-старший и Александр Сакуров опубликовали открытое письмо Владимиру Путину, призывающее спасти киностудию «Ленфильм» от поглощения концерном «Система масс-медиа», принадлежащим Евтушенкову. По мнению кинематографистов, одна из ведущих студий страны может превратиться в производителя коммерческой низкопробной продукции. Тему продолжает Елена Поляковская.
Как пояснил Александр Сакуров, решение обратиться к премьер-министру связано с тем, что именно Владимир Путин возглавляет правительственный совет по кино. Опасения Александра Сакурова связаны с тем, что с переходом студии под контроль бизнеса творческие люди лишатся возможности делать некоммерческое кино.
У нас в руках находится письмо заместителя министра финансов Российской Федерации за номером 13-06-07-3290, где определены вот основные крайне обеспокоившие нас параметры этой ситуации, в том числе и балансовая стоимость 105 миллионов рублей. И также у нас находится распоряжение Роскомимущества от номера 1203-Р, где говорится о том, что избран совет директоров Открытого акционерного общества киностудии «Ленфильм». Мы видим, какой это состав. У нас есть этот весь список фамилий, где нет ни одного представителя «Ленфильма». Когда мы поняли, что полным ходом идет эта работа, при том, что нас об этом не ставит в известности, мы не договаривались на такой альянс. Мы договаривались на альянс равноправных киностудий. «Ленфильм» и «Всемирные русские студии», они имеют равные права у нас. Есть своего директора и так далее. Но почему-то все пошло тихонечко посредством издания вот этих закрытых документов, которые могли нам в руки и не попасть. Самое неприятное, что создается вот это вот поле абсолютного единообразия. Нет же студии альтернативной, потому что как только один фильм будет поглощен всемирными русскими студиями, моментально прекратится здесь все реальное, настоящее. А нам нужно, чтобы была просто студия, чтобы могли люди работать, потому что не примет всемирные русские студии сценарий, замысел, да, и все, иди гуляй. У очень многих людей будут проблемы серьезные с реализацией замыслов. Мы потеряем режиссеров, можем потерять просто целое кинематографическое направление.
В среде кинематографии не все согласны с позицией Германа Старшего и Сокурова. Главный продюсер кинокомпании «Всемирные русские студии» кинорежиссер Дмитрий Месхиев убежден, что Ленфильм находится в плачевном состоянии, и приход туда структур, принадлежащих Владимиру Евтушенкову, может спасти одну из старейших киностудий страны.
Ленфильм не продают Евтушенкову. Ленфильм, который находится в ужасающем, разрушенном состоянии, на грани банкротства, совершенно разрушенный технической базе, разрушенной творческой базе, разрушенной базе недвижимости. Там рушится здание. Киностудия вся в долгах. И как раз, честно говоря, тот же самый Евтушенков, да, способствовал всячески, чтобы Ленфильм получил субсидию, чтобы хоть какую-то часть долгов закрыть и не сделаться банкротом. И в данном случае идет разговор не о продаже Ленфильма, а о создании государственно-частного партнерства, где государство вложит Ленфильм, как, собственно говоря, свою собственность, а Евтушенко вложит свою киностудию, как свою собственность. Объединятся эти две киностудии, а дальше Евтушенко вложит огромные деньги для того, чтобы реконструировать Ленфильм. Я не понимаю слово «продажа». Я понимаю слово «объединение активов» для, собственно говоря, движения вперед и создания современной киностудии. Это первое. Второе. В письме Германа и Сокурова огромное количество неточностей, мягко говоря. Более того, это их точка зрения. Это не точка зрения всех кинематографистов города и страны. Большое очень количество кинематографистов Санкт-Петербурга хотят трудиться и работать на современной киностудии, отвечающей современным стандартам. Поэтому моя точка зрения совершенно обратная. Я считаю, что то, о чем пишут два талантливых и достаточно известных человека Герман и Сокуров, это приведет к полной разрухе Ленфильма и стагнации.
Кинорежиссер Александр Сокуров уверен, что для поддержания киностудии в рабочем состоянии необходимы были государственные вложения. Попытки продать часть зданий коммерческим структурам уже привели к абсурдной ситуации.
Мы 2 года в разных вариантах пытаемся сначала добиться ответа. Что они собираются делать? 3 года, кажется, у нас это было. Вдруг продали 2 крупных здания на территории студии. Сейчас там огромный магазин. Но это все равно, чтобы у больницы взяли и продали под магазин, отдали операционную. Что это за больница? Но все равно студия существовала эти годы и снимала, и 2 павильона есть у нас нормально работающие, больших, профессиональных. Но нужно просто следить профессионально, обслуживать студию. Мы предложили, верните студии коллекцию, которая непонятно почему она ее отобрали, и сделайте все, что необходимо для того, чтобы поправить экономическое положение. Студия будет прекрасно работать, и все мы еще будем гордиться тем, что есть прекрасные режиссеры, которые работают для этой студии.
Александр Сокуров, Алексей Герман Старший и их сторонники уверены, что коммерциализация приведет к фактическому уничтожению студии «Ленфильм». Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет из пражской студии Андрей Шароградский. Сейчас в Москве 16:30. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
2 чиновника Ространснадзора задержаны по делу о крушении теплохода «Булгария», в результате которого погибли 122 человека. Ирек Тимиргазиев и Владислав Семенов подозреваются в халатности. Об этом сообщает Следственный комитет в России. В Петербурге избирком направил в Генеральную прокуратуру запрос о лишении депутатской неприкосновенности Оксаны Дмитриевой, депутата Госдумы, лидера петербургского отделения «Справедливой России». Дмитриеву хотят привлечь к ответственности за призывы голосовать против Валентины Матвиенко на выборах в муниципальных округах. В Челябинской области расследуется убийство депутата регионального законодательного собрания Вячеслава Середкина и его жены. Замоскворецкий суд Москвы перенес на 18 августа рассмотрение иска с требованием признать незаконным отказ Министерства юстиции России зарегистрировать оппозиционную партию «Народной свободы». Президент Франции Николя Саркози и канцлер Германии Ангела Меркель обсуждают в Париже перспективы борьбы с долговым кризисом в странах еврозоны. В Ливии войска Муаммара Каддафи впервые применили ракеты типа «Скат», выпустив одну из них по городу Брега, занятому повстанцами. В Таджикистане начался суд над корреспондентом BBC Уронбоем Усмоновым. Журналист обвиняет в недонесении властям информации о деятельности запрещенной организации «Хизбут-Тахрир», которую он освещал по заданию редакции. Бывший президент Украины Виктор Ющенко отказывается явиться в Печорский суд Киева, где рассматривается дело бывшего премьера Юлии Тимошенко. Судья решил вызвать Ющенко повторно. В Кандагаре на юге Афганистана в результате вооруженных нападений убиты сотрудницы местной администрации и четверо охранников. Иран приветствовал российские предложения по ядерной проблеме, которые изложил на переговорах с иранским руководством секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев. Палестинские боевики минувшей ночью подвергли обстрелу израильский город Беэр-Шева. В ответ израильская авиация нанесла удар по сектору Газа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и сейчас традиционно в нашем прямом эфире нашей программы главный редактор интернет-сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Людмила, здравствуйте. Что интересного на нашем сайте? Его адрес, напомню, www.svobodanews.ru сегодня.
Добрый день, Андрей. Для начала хочу представить авторский проект нашего корреспондента Александра Валиева. Это страница, посвященная Уралу. Это новая страница на сайте «Радио Свобода». Я бегло о ней уже однажды говорила. Вот сейчас самое время ее уже начать подробно смотреть тем людям, которые постоянно заходят на сайт «Радио Свобода». На нее можно попасть, посмотрев в левую колонку, где есть перечень спецпроектов, либо же в авторских проектах, ну, читатели, постоянные читатели сайта знают, что авторские страницы, у нас на них можно зайти тоже через соответствующие баннеры на главной странице сайта. Там будут появляться все новости, специальные материалы, специальные репортажи, специальные проекты, касающиеся Уральского региона и Сибири. Теперь, что касается других материалов на главной странице сайта. Только что появилась видеоверсия интервью в прямом, того интервью, которое было в прямом видеоэфире на сайте «Радио Свобода», интервью с Григорием Явлинским. Оно прошло вчера в рамках проекта «Август 91-го. За что боролись?». И я хочу сказать, что мы закончили этот проект, проведя сегодня последнее в этой серии прямое видеоинтервью на сайте «Радио Свобода» с первым президентом Ингушетии Русланом Аушевым. Естественно, видеоверсия этого интервью, видеофрагменты появятся, тоже появятся на сайте, и это будет завтра в разделе «Видеофото». Текст с интервью Григория Явлинского появится на сайте, видимо, в четверг утром, не позднее. Я хочу обратить внимание, что все материалы из проекта «Август 91-го. За что боролись?» можно посмотреть и на специальной странице, посвященной всем материалам, связанных с 20-летием и путча, и краха СССР. На эту страницу можно зайти также через баннер, который есть на главной странице сайта, называется «Крах СССР 20 лет назад». Любопытное интервью в разделе, в специальном разделе, где мы помещаем интервью с режиссером Давидом Ройдбергом о фильме «Легко ли быть молодым?». Ну, старшее поколение наших читателей и слушателей помнят фильм «Подни Икс», снятый в 1986 году под таким же названием. И вот новая версия «Легко ли быть молодым?». Вот теперь, сейчас автор говорит легко и доказывает свою точку зрения.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире была главный редактор интернет-сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Адрес сайта www.svobodanews.ru. Продолжаем программу «Время свободы». У Никулинского суда Москвы сегодня прошла акция в поддержку арестованных бизнесменов. Ее главными участниками были дети предпринимателей, обвиненных в экономических преступлениях. К зданию суда детей привели матери, желая поддержать их отцов и выступить за либерализацию законодательства. Президентские поправки о смягчении меры пресечения для обвиняемых в экономических преступлениях до сих пор не приняты. Сегодняшняя акция, похожая на детсадовский утренник, была приурочена к слушанию дела бизнесмена Олега Рощина и его коллег, которые обвиняются в контрабанде и отмывании денег. Тему продолжит Максим Ярошевский.
Рядом с главным входом в Никулинский суд Москвы сегодня разместился как будто филиал детского сада. В тени березок дети раскрашивали мелом асфальт, надували воздушные шары, пускали мыльные пузыри, играли в мягкие игрушки, рисовали. За девочками и мальчиками следили их мамы. Вместе они были одеты в майки с надписью «Верните мне папу». Акция, если ее так можно назвать, разумеется, никем не санкционирована, рассказала журналист Ольга Романова, жена предпринимателя Алексея Козлова, которая находится за решеткой по обвинению в экономических преступлениях.
Отцы вот этих вот детей, они 3 года сидят в тюрьме. У этих детей есть 3 бабушки, 3 дедушки. Все пенсионеры, 1 бабушка, 1 дедушка инвалид. Мать получает от государства 4 000 рублей в месяц. Вот на них на всех. И должна на эти деньги жить. Сегодня начинается суд. Соответственно, мать идет на суд, отец сидит в клетке. Вопрос, куда нам девать детей? Надо же их куда-то девать. Конечно, ни в коем случае нельзя показывать сейчас детям папу в клетке с наручниками, с конвоем. Не надо показывать папе детей. Но мы надеемся, что папа увидит наши майки, освободите папу, верните нам папу. И поймет, что это не только от нас, но еще и от детей. И, может быть, ему повезет, и он увидит рисунки на асфальте, что дети помнят папу, рисуют папу.
В Никулинском суде сегодня рассматривают дело бизнесмена, генерального директора торговой компании Олега Рощина. Его и его деловых партнеров обвиняют в контрабанде, легализации и отмывании доходов. Олег Рощин и его родной брат Игорь, бухгалтер и менеджер, находятся за решеткой уже 3 года, рассказывает супруга Олега Рощина Юлия.
У нас на 2 семьи, на 2 братьев, без отцов, без кормильцев осталось 7 детей. У меня 3 и у Рощина Игоря 4 детей. Мы хотим хоть как-то общественное внимание привлечь к тому беспределу, который происходит у нас в судейско-правовой системе. Ни президентские слова, ни его поправки, ни законы, ни либерализация, ни гуманизация, к сожалению, не работают и не исполняются эти требования ни судом, ни прокуратурой, ни следствием. По нашему делу, самый большой беспредел у нас Рощин Игорь, онкобольной человек, он болеет меланомой. У него было 3 операции. 1 операцию мы уже сделали на Матросской тишине. Мы ходатайствовали об его освобождении. Ни следствие, ни прокуратура, ни суд на предварительном слушании отказали в удовлетворении данного ходатайства. Не опасны. И у нас статья идет декриминализации. То есть человек, которого можно спокойно выпускать, но этого не делают. Хотя по практике в уссурийске человека по данной статье освободили по 30 000 рублей, сказав, что скоро будет закон, и чего ты будешь ходить на суд, вот выходи, пожалуйста, на волю. То есть, а у нас пресс и давление осуществляется.
В 2 часа дня в Никулинском суде начались слушания по делу Олега Рощина и его коллег по бизнесу. Мамы ушли в зал суда на слушание, а детей оставили на улице под присмотром опытного педагога и художника. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Московское время 16:38. Вы слушаете Радио Свобода. Автор сегодняшнего выпуска рубрики «Сетевые разговоры» Ольга Серебряная.
В российских блогах главенствует тема футбола, вернее, дебютной игры Юрия Жиркова за дагестанские «Анжи». В воскресенье «Анжи» проиграл в Лужниках московскому «Спартаку», а Жирков вновь был освистан болельщиками. Неравнодушие фанатов к бывшему футболисту «Челси» Михаил Денисов объясняет в ЖЖ следующим образом.
О причинах страшного освистывания Юрия Жиркова болельщиками во время матча сборных России и Сербии футбольные функционеры, тренеры и футболисты на 7 страницах умалчивают. Фурсенко даже сказал, что болельщики предали сборную. Меж тем, причина всем известна. Это первый публичный пример националистического остракизма. Жирков перешел в махачкалинские «Анжи», который сильно конфликтует с московскими и петербургскими болельщиками на почве национальной розни. Поведение организаторов матчей в Махачкале весьма специфично, включая то, что местные милиционеры часто не защищают приезжих болельщиков и даже спортсменов от местных хулиганов.
В чуть более усложненной форме тут же националистическую подоплеку усматривает в поведении болельщиков и юзер Демкриста.
Вовсе не из-за суммы контракта и не из-за зарплаты так не любят Жиркова болельщики. И даже не совсем от того, что перешел он в кавказскую команду. Нет, это, конечно, тоже, но не главное. Главное то, кто сейчас владеет «Анжи», какими способами раскручивается недавно выползший снизу в клуб. Керимов ведь персона далеко не популярная в народе. Так что ж можно ожидать от людей, которые понимают, что некий бизнесмен, не раз и не два в паре с бывшим градоначальником поимевший людей, сегодня начал играться в футбольного манагера. Иными словами, выражаясь языком болельщиков, застыренные у тебя же деньги, тебя же и пытаются поиметь.
Политическую составляющую неожиданного взлета Анжи пытается вычленить на блог-портале slon.ru заместитель главного редактора агентства «Регнум» Константин Казенин.
Реакцию сторонников отделения Кавказа и прочей радикальной публики на превращение махачкалинской команды «Анжи» в высокобюджетный клуб легко было угадать заранее. Менее очевидным остается ответ на другой вопрос. В чем могла быть цель этого затратного предприятия? Какие радости, кроме чисто футбольных, оно может доставить и кому? Есть большие сомнения, что футбол в Дагестане может иметь такую популярность, которая делала бы его политическим инструментом. Всеобщим увлечением молодежи, особенно на селе, там давно стала борьба, а не футбол. Да и не только в пристрастиях к другим видам спорта здесь дело. Вопросы, которые затрагивают сегодня рядовых дагестанцев, всепобеждающая местная коррупция, активность экстремистов и кровавые спецоперации по их подавлению, сохраняющийся уровень насилия в экономических делах, слишком серьезные и трагичны, чтобы граждане вдруг все забыли ради футбола. А если так, то остается предположить, что спонсорами «Анжи» движет искренняя и неоскверненная политикой любовь к кожаному мячу. Только по совпадению возникает она у российских фигурантов списка Forbes в особые периоды. Скажем, купил Абрамович «Челси» как раз накануне думской предвыборной кампании 2003 года, что обеспечило отличный информационный повод для разговоров о борьбе с олигархами, занимавших в той кампании центральное место. Теперь же кавказский суперклуб начали создавать перед предвыборной кампанией, основным вопросом которой обещает быть «надо ли кормить Кавказ?».
В блогах «Гардиан» развернулась дискуссия о сущности современного западного либерализма. Поводом послужила статья преподавателя университета Саутгемптона Эда Руксби, в которой он приходит к выводу, что либерализм парадоксальным образом характерен для всех основных политических течений современной западной мысли, даже если они противоречат друг другу.
Либерализм как понятие может относиться и к левым, выступающим за справедливое распределение благ, и к либералам от экономики, настаивающим на минимальном вмешательстве государства. Особенно хорошо эта путаница видна в Америке, где либералами называют левых, но где правые неизменно выступают за свободный рынок, то есть являются экономическими либералами. Либерализм возник как революционная идеология нарождающейся буржуазии, выступившей против феодального уклада. Но благодаря универсалистским принципам, лежащим в ее основе, она пригодилась угнетенным слоям, стремящимся к равенству и свободе, то есть рабам, женщинам и пролетариату. Таким образом, современный либерализм сформирован не только интересами зажиточных слоев, но и маргинальными группами. В чем же их теоретическое родство? Либерализм основан на этическом и онтологическом допущении, что человек является в первую очередь индивидом. Эта точка зрения вступила в противоречие с традицией. Например, в средние века человек не считался самодостаточным как индивид. Да и Аристотель, скажем, не считал возможным рассматривать человека в отрыве от полиса. И хотя я лично считаю онтологическое и антропологическое обоснование либерализма неубедительным, он глубоко укоренился в современном сознании. Пожалуй, самая сильная черта либерализма – удивительная способность приспосабливаться. Именно этим объясняется многообразие его форм.
Не все комментаторы посчитали нужным разбираться в истории понятия. Для многих спор о либерализме сводится к тому, как использовать само слово – как хорошее или как плохое. Например, для пользователя Manxman 2 «либерал» – явное ругательство.
Быть либералом в Британии означает надеть идеологическую и интеллектуальную смирительную рубашку, произносить банальности, путаться в противоречиях, закрывать глаза на факты, чтобы сохранять чувство собственной правоты и превосходство перед теми, кто не называет себя либералом, хотя именно о них либералы, по их словам, и заботятся. Либерализм – это снобизм среднего класса, помноженный на полнейшее лицемерие.
По мнению автора статьи Эда Руксби, эта реплика лишь подтверждает его правоту.
Буду очень удивлен, если вы сами не окажетесь либералом. Как я вкратце уже объяснил, консерваторы – тоже одна из разновидностей либерализма.
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Ее автор сегодня Ольга Серебряная. В Москве 16 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Два чиновника Ространснадзора задержаны по делу о крушении теплохода «Булгария», в результате которого погибли 122 человека. В Петербурге избирком направил в Генпрокуратуру запрос о лишении депутатской неприкосновенности Оксаны Дмитриевой, депутата Госдумы, лидера петербургского отделения «Справедливой России». Дмитрию хотят привлечь к ответственности за призывы голосовать против Валентина Матвиенко на выборах в муниципальных округах. В Челябинской области расследуется убийство депутата регионального законодательного собрания Вячеслава Середкина и его жены. Замоскворецкий суд Москвы перенес на 18 августа рассмотрение иска с требованием признать незаконным отказ Министерства юстиции России зарегистрировать оппозиционную партию «Народной свободы».
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Август, 20 лет спустя. Руслан Аушев. Прямой видеотрансляции.
Комментарии экспертов.
Российско-иранская оттепель. Что происходит между Москвой и Тегераном?
Право автора.
Один шанс из тысячи. Илья Мильштейн. О громких делах с чистого листа.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Спустя неделю после резкого падения, вызванного паникой инвесторов за рубежом, российские финансовые рынки, продемонстрировав рост, теперь вновь следуют за негативными внешними новостями. Эксперты отмечают, с одной стороны, повышение цен на нефть, а с другой то, что на российском фондовом рынке сохраняется потенциал для очередного падения. Подробнее об этом в «Экономической панораме», очередной выпуск, который подготовил Сергей Синицкий.
В начале прошлой недели все мировые фондовые рынки реагировали резким падением на снижение долгосрочного кредитного рейтинга Соединенных Штатов агентством Standard & Poor's. К середине недели на тех же рынках проявились новые опасения расширения долгового кризиса в еврозоне. Однако к концу недели индексы практически всех ведущих мировых рынков выросли. На этой неделе индексы рынков стран Азии, Европы или в Соединенных Штатах двигались уже разнонаправленно, реагируя больше на некие региональные новости, а не глобальные. В какой мере такие же факторы проявляются в последние дни на российском фондовом рынке? Из Москвы руководитель аналитического отдела инвестиционного финансового дома «Капитал» Константин Гуляев.
Российский рынок продолжает прежде всего реагировать на внешний фактор. То, что нервозность на внешних рынках в последней сессии немного снизилась, это позволяет российским индексам двигаться наверх, тем более с тех достаточно низких уровней, которые мы видели на прошлой неделе. Поэтому в течение последних сессий наблюдался достаточно серьезный отскок котировок наверх, как в ликвидных, так и в менее ликвидных акциях. Но, тем не менее, достаточно нервозности на внешних рынках вернуться. С моей точки зрения, наш рынок, конечно же, вновь пойдет вниз. И внешний фактор все равно остается доминирующим. Конечно, цены на нефть очень серьезно поддерживают наш рынок, потому что цены на нефть, Brent, держатся на достаточно высоких значениях. Они отскочили почти к $110 за баррель. И это, конечно, оказывает достаточно серьезную поддержку российскому рынку. Но внутренние новости, конечно, тоже точечно имеют значение. Это корпоративные новости. Но, тем не менее, конечно, внешний фактор остается доминирующим.
Еще в канун недавнего падения крупнейших фондовых рынков мира многие эксперты отмечали, что эти рынки были перепроданы. Это стало результатом превалирования на них именно продаж акций в течение последних месяцев. К таким перепроданным рынкам относили и российский. Но значит ли это, что теперь, когда первая волна паники миновала, потенциала дальнейшего снижения на российском рынке скорее нет, чем он есть?
Мне кажется, что российскому рынку есть куда двигаться вниз, причем достаточно серьезное может быть движение вниз. Последние 3-4 сессии российские индексы серьезно отскочили наверх, и технически тот экстремальный уровень перепроданности, который наблюдался, он в принципе снят. Сейчас нельзя сказать, что рынок как-то перекуплен или что-то, конечно, определенная перепроданность все равно сохраняется, но таких экстремальных значений уже нет. И поэтому, в принципе, и индекс РТС, и индекс МОВБ при появлении негативных факторов на внешних рынках, они имеют потенциал падения, по крайней мере, до тех минимальных значений, которые мы уже видели по индексу РТС, это 1450, а индекс МОВБ это район 1350. Мне кажется, что паника может может вернуться на внешние рынки, нервозность инвесторов сохраняется, и, соответственно, российские индексы могут пробить вниз те минимумы, которые мы видели на прошлой неделе. Так что потенциал падения, он сохраняется. Мне кажется, что до конца августа вообще нас ждет повышенное колебание на всех рынках, и в том числе на российском.
Константин Гуляев, руководитель аналитического отдела инвестиционного финансового дома «Капитал». На российском валютном рынке курс рубля к доллару снизился в течение прошлой недели почти на 4%, но уже в начале нынешней почти отыграл эти потери. Для сравнения, официальный курс рубля к доллару на прошлую среду был установлен Центральным банком на уровне 28.52, на нынешнюю среду – 28.70. Мировые цены на нефть, от которых в большой степени зависит динамика курса рубля, вновь чуть повысились за последние 2-3 дня. Но если предположить, что они и в обозримом будущем сохранятся примерно на нынешних уровнях, значит ли это, что и курс рубля меняться практически не будет? Руководитель управления валютных рынков инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Павел Андреев.
Предположим, что цены на нефть в как бы неком долгосрочном периоде застабилизировались на текущей позиции, то есть по марке Brent в районе $110 за баррель. Для российской валюты это будет означать нахождение в плавном боковом коридоре с элементами небольшого ослабления по отношению к всем валютам, потому что дефицит бюджета и прочие социальные обязательства достаточно здорово давят. И если в будущем цена на нефть сохранится на нижних уровнях в каком-то таком гипотетически длинном периоде, то рубль все равно будет потихонечку плавно ослабляться.
Центральный банк России регулирует курс рубля в границах валютного коридора по отношению к бивалютной корзине – 55% доллар, 45% евро. Но что происходит, если при относительно стабильных ценах на нефть в течение какого-то периода времени внутри самой этой пары – доллар-евро – происходят заметные колебания?
Естественно, в этом случае мы получаем, что при росте доллара американский доллар растет и как единой европейской валюте, так же, как российскому рублю. Но здесь важен один небольшой момент, что, как правило, при росте американского доллара приходит значительное падение цены на нефть, а падение цены на нефть означает ослабление российского рубля.
Павел Андреев, руководитель управления валютных рынков инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис».
Это была «Экономическая панорама», и автор сегодня Сергей Синицкий. В издательстве «Роспен» вышла книга социолога Бориса Дубина под названием «Россия нулевых. Политическая культура. Историческая память. Повседневная жизнь». В нее вошли статьи последних лет, в которых анализируются данные, полученные в ходе общероссийских опросов аналитическим центром Юрия Левады. Автор книги в этом центре заведует отделом социально-политических исследований. Подробнее о книге в рубрике «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
В книге рассматриваются самые разные сферы российской жизни, начиная с публичной политики и заканчивая повседневной жизнью рядового человека. Вот названия некоторых глав: «Кровавая война» и «Великая победа», «Предрешенные выборы» или «Участие как форма безучастности», «Насилие как опыт и обиход». Социолог Борис Дубин об основных тенденциях в общественной жизни 2000-х годов.
Мне показалось, что там есть как бы две такие сквозные линии. Одна линия касается того, что все большая часть населения все больше замыкалась в узком кругу родственных связей. И в этом смысле можно говорить, что вот такое дробление, размельчение социального состава российского общества, оно вот продолжалось на протяжении 2000-х годов. А это, в свою очередь, ну, как бы рождало две проблемы. Первая проблема – это что такое коллективное «мы». К 2000-м годам большинству россиян хотелось бы вот иметь какое-то представление о том, что, собственно, их всех объединяет. Вот мне кажется, что эта проблема, она парадоксальна, потому что социум дробится, и в этом смысле предложить какое-то коллективное «мы», ну, во-первых, как бы некому, а во-вторых, не очень понятно, как его усваивать и поддерживать.
А какова вторая тенденция?
Дело в том, что к 2000-м годам все больше и больше россияне вот в построении этого коллективного «мы», и сами люди, и средства массовой информации, все больше упирали на то, что вот это общее в российской жизни, оно относится к прошлому.
Одна из подглав вашей книги называется «Симулятивная власть и церемониальная политика». Что имеет
имеется в виду?
Вообще говоря, политической жизни как таковой в строгом смысле слова нет. Ну, каких-то целей коллективных, разных путей к этим целям, разных коллективных интересов, выраженных различными партиями, движениями. Их практически нет. Поэтому политика превращается в некоторые спектакли власти. Они в буквальном смысле слова спектакли, они показываются по телевизору, вносят характер таких сериалов, они регулярные, повторяются. У них есть свои жанры, там заседание кабинета министров, выволочка крупного чиновника, похождение в народ, демонстрирование замечательных сверхъестественных способностей наших первых лиц, стрелять, находить амфоры на дне моря, ну и так далее, и так далее. С другой стороны, именно потому, что эта политика, ну, не реальна, а виртуальна, она носит характер симулятивный, подражательный. Заходят разговоры о модернизации. Но большая часть населения понимает, что это разговоры, ничего из этого решительно не последует. Даже если на это будут выделены какие-то деньги, то деньги разойдутся известно куда.
Борис Владимирович, видны ли, на ваш взгляд, сейчас, в начале 10-х годов, какие-то новые по сравнению с нулевыми годами явления в общественной жизни, в общественном мнении?
С одной стороны, есть явно выросшие за последние 1.5-2 года после начала кризиса ощущение. С одной стороны, и кризиса падения на дно не произошло, но не произошло и движения. И вот это ощущение несбывшегося и того, что ничего не происходит и, похоже, не произойдет в ближайшие 5, 6, 10, 12 лет, насколько они там себе зарезервировали наверху свою власть, вот мне кажется, это начинает влиять уже на самые разные группы общества. Ощущение потери перспективы, ощущение полной непонятности того, что вообще происходит в стране, куда она движется. Вот в самых разных группах это обнаруживается. С другой стороны, явление какого-то срыва, это может быть техническая катастрофа, это может быть вспышка немотивированного насилия. Вот явно начинают учащаться и складываться в какой-то поток явления срыва, сброса, спада, неспособности реально нормально существовать и двигаться. И с третьей стороны, кажется, есть какие-то свидетельства, что все-таки и недовольство вот этим отсутствием перспектив. И с другой стороны, как будто начинает в очень отдельных участках социальной жизни силами очень отдельных лиц, почти героически стремящихся вот отстоять какие-то ценности солидарности, самоорганизации, достоинства человека, собственности его. Как будто начинают пробивать себе дорогу. Это не бунт, это не революция, слава богу. Может быть, это некоторая низовая школа самостоятельности.
О своей книге «Россия нулевых» рассказывал социолог Борис Дубин.
Рубрика «Общественное мнение», которую на волнах Радио Свобода ведет Вероника Баде, завершила первый информационный час программы «Время свободы». Центральная тема следующего часа – ситуация в Тульской области, где бывший губернатор Вячеслав Дудка стал фигурантом уголовного дела по обвинению в коррупции. Мы подробно расскажем об этой ситуации в нашей программе сразу после короткого объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Принято решение ввести в газовую форму.
Произошедшее должно стать сигналом к действию для нашей страны. Социальные проблемы, назревавшие
десятилетия. Около 200 человек в Бишкеке вышли на митинг и перекрыли вход в здание
законодательного. Посредником получения денег выступил Андрей Степанов, который получил...
Мы договорились о том, что продолжим в ближайшее время консультации.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7205, 11975, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».